Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье. У нас в гостях Наталья Кочебина, мама восьмерых детей. Наташ, ну мы закончили на такой вот действительно очень яркой ноте о том горе и о том счастье, которое в принципе возможно после этого горя. Да? И у меня такой к тебе вопрос. Ты хочешь, вот ты об этом расскажешь, я вот сейчас толком ничего об этом не знаю, но я услышала на твоем вебинаре, что ты хочешь создать некую платформу для помощи мамам, потерявшим детей. Как ты сказала в начале программы, мамам небесных детей, мамам ангелов. Я должна сказать, что вот с моей точки зрения, человек, который хочет кому-то помочь, он уже обрел силы для того, чтобы кого-то... У него уже есть какие-то лишние силы, чтобы не просто жить, не только поддерживать своих детей и мужа, а еще и помочь другим женщинам, может быть, и мужчинам, я не знаю. Вот скажи мне, действительно эти силы появились у тебя?
Ты знаешь, эта мысль, она пришла ко мне гораздо раньше, чем появились силы. Она пришла буквально через несколько месяцев после того, как все это последний раз, да, начали мы проживать. И я начала понимать, что зачем-то, для чего-то мне этот опыт был дан. Вот я же копалась, занималась самоедством. И за что, и почему, и кто виноват. Все это все нормально, все это проходит. Но поскольку все-таки у меня были беседы с батюшкой, да, и как бы с другими православными людьми, и просто как бы с друзьями, я потихонечку все равно думала о том, что за что, почему и как из этого, какую пользу вообще, зачем приходили эти дети вот так, для чего. И я подумала, что, может быть, мне стоит тогда кому-то вот тоже. Просто когда ты проживаешь это сам внутри себя, это больно, и хочется, чтобы как можно меньше женщин так долго выкарабкивались, потому что хочется им как-то вот сразу помочь. Реанимацию. Вспоминается всегда доктор Ежов. Хочется эту реанимацию дать быстро. И буквально через несколько месяцев ко мне уже обращались. Ну, у меня же большой поток людей, да, и с сохранением беременности, там, и с потеряшками. Я с ними проживала вот это заново. Я откатывала, проживала, ну, как говорится, мыши плакали, кололись, но все равно ели этот кактус. Пара-тройка случаев за год, они такие были. И я подумала, что, наверное, это вот то, для чего вот это все случилось. Помимо того, что Господь оставил меня там в живых, для моих уже восьмерых рожденных, да, возможно, мы же не знаем, как могло быть и что. Там мы можем только догадываться, мечтать, там, придумывать, но лучше этим не заниматься. Я для себя нашла вот какую-то такую стратегию, что я буду полезной, вот, и как еще мне сказал батюшка, что за этих детей надо давать милостыню, да, чтобы эти детки как-то вот Господь их там пожалел, любил, и как-то все было хорошо. Поскольку мы совершенно не богатые люди, и творить милостыню для нас вообще сложно, я для себя выбрала вот такой путь, что это вот во благо моих нерожденных детей. Я буду помогать спасать детей, то есть я занимаюсь сохранением беременности. Я это нигде не публикую, но я тихо это делаю. И вот так же буду помогать мамам, которые попали в такую же ситуацию, потому что я это прожила, и я иногда могу сказать какие-то слова, которые оставят ее на этом свете. Да, мы возвращаемся, да, к предыдущему вопросу вот о письмах. Некоторые мамы пишут этим деткам письма, и так тоже работает по-разному. И у меня был опыт, когда мамочка потеряла уже ребеночка на 36-й неделе, и она написала ему письмо. И ничего, сейчас, ну, потихонечку. Конечно, видно, что грустная. Конечно, глазки уже не те, но живет. И там спасибо мужу, он включился, он понял, они поняли. Потому что сначала тоже шок, и вот эта вот непонятная история, тоже их там в такую ту же агрессию небольшую ввели. И потом муж понял и взял уже ее в оборот, и в отпуск, и везде. И вот не отпускали они ее и привели ее быстро. Я даже была удивлена, то есть, что она достаточно быстро пришла в себя. Понятно, что в душе это никуда не денется, но, по крайней мере, как любит у нас говорить медицина, работоспособность ей была возвращена. Вот, а так... Вот для этого. Я пока нашла только вот, вот такое вот умозаключение для себя, зачем я буду это делать. И мне кажется, это правильно. Потому что если ты получил этот опыт, ты должен его транслировать. Иначе грош цена твоему опыту. Кому он нужен, этот опыт, если он лежит в тебе, мертвым грузом?
Ты вспомнил доктора Ежова. Я просто хотела радиослушателям, которые не слышали наши прошлые с тобой передачи, сказать, что доктор Сергей Ежов, который работал реаниматологом в центре Рошаля, был долгое время нашим семейным доктором, вот общим,
другом,
и не только Дашем, а кормлял половину Москвы. Вот. И когда он ушел, то родители образовали чат, в котором я из которого очень быстро вышла, потому что он кипел, родители пытались помочь друг другу, подсказать, что делать с детьми, а ты, к моему удивлению, осталась, несмотря на то, что у тебя, в общем, есть чем заняться с 8 детьми и с твоими работами, и давала им советы, все, что помнишь из ординатуры, да, доктора Ежова. Угу. Вот когда ты говоришь, что через тебя проходит поток людей, что ты имеешь в виду, какой вид деятельности?
Ну, я же логопед-дефектолог, я же работаю не только с детьми, но и с мамами. И исходя даже из этого же чата, это же сарафанное радио, ты одному помог, что-то такое ему там сказал, поддержал. Здесь для мамы важна поддержка. Важна поддержка и важен тот момент, что есть какой-то человечек, который сильнее ее, которому она доверяет, верит, как мы с тобой верили ежику нашему, да, доктору Ежову. И он брал за нас на себя ответственность. Вот эту маленькую там, часть времени, когда наши дети болели или когда мы как-то были вот в таком шоковом состоянии, он умел нас вот быстро включить. Да, это, возможно, были какие-то резкие, я тоже иногда резко это делаю, иногда надо включить голову резкими словами, но это работает. И я сейчас делаю вот как он, точно так же. Поэтому у меня есть мамы с детьми, которые просто вот находятся рядом со мной, я их окормляю там словом, делом, знаниями, какими-то поддержкой. Они растят деток своих. Я называю это стабилизация мамского пространства. То есть стабилизирую мамино пространство. Вот такая
Все
вот
по
история.
Доктору Ежову.
Да-да-да. И есть мамочки, которые беременеют и также тоже находят меня как-то там через сарафанное радио там, и тоже советуются, а это пить, а это не пить, а что делать, а как жить, а купаться ли можно. Ну, простые банальные вопросы. Тяжелые детки речевые приходят, психоэмоциональные детки приходят разные. Я еще занимаюсь телесной практикой, миофасциальным центрированием. Я работаю с детьми, со взрослыми через тело и через эмоции. И здесь я сама, потому что, выходя из вот этой сложной истории, я не сказала, я дошла только из-за того, что я дефектолог, я дошла до того, что мне не помогает ничего, мне надо пойти куда-то. И я нашла того человека, который работал с моим телом, снимал мне психологические блоки, зажимы, ну, это остеопатия, да, это вот эти вот вещи тоже. Я это тоже все прошла на собственной шкуре и потом пошла учиться, потому что я знаю, как это работает. Главное просто, ну, все должно быть в меру. Все должно быть вот без фанатизма, но это хорошо работает. Поэтому с мамами этих деток, которые приходят сложно, я тоже работаю. Они же тоже, им сложно. Эти детки приходят в мир сложные, маме сложно, она безресурсная. То есть вот эту ресурсность ты им потихоньку возвращаешь. И вот таким образом вот этот круг общения, я их часто по именам не знаю, вообще, ну, я их в глаза не видела. То есть они мне пишут, вот пишут, пишут. Я отвечаю. Для себя я выбрала этот путь, вот повторюсь, вот что вот я отвечаю только потому, что я понимаю, что, ну, я уже не могу с этого сойти пути, потому что, ну, как-то вот я так уже живу, так надо, хоть какую-то пользу для общества я приносить буду. Это не приносит мне особого дохода никакого, я зарабатываю другим, да, вот конкретно как раз дефектологии, логопедии, когда уже ко мне конкретно приходят на очные или там на онлайн какие-то консультации. Это вот это закрытие, наверное, вот той гордыни, там, это не тщеславие, ничего, это вот плач о том, что ты вот несовершенен, что, в общем-то, как-то хочется к Богу под бочок поближе, вот добрые дела как-то надо делать, вот я для себя этот путь выбрала, что буду вот так, как могу, чем могу, потому что, опять же, другие вещи мне недоступны, стараюсь. Все, что знаю, я отдаю, опыт я отдаю, раздаю.
Но у тебя есть ощущение, что помощь другим помогает и тебе?
Помогает, помогает, да.
Психологически, душевно.
Я уже давно говорю, что спасибо, это моя валюта, это мой воздух, потому что если открыть мой WhatsApp или там Telegram и забить слово «спасибо», то там этого спасибо столько. И когда я хочу, я же тоже устаю очень сильно и психую, и как тот же доктор Рыжов, когда меня не слышит, а я стучу. Сейчас, конечно, я это делаю уже меньше, я работаю только с теми, кто принимает информацию, готов, то есть я через колено не ломаю, вот этот энтузиазм уже давно прошел, то есть я не лезу туда, куда не надо лезть. Ну, как бы я уже так пожестче, берегу себя. Но когда мне хочется все бросить, я начинаю перелистывать, читать теплые слова, поддержку. И когда со мной даже это случилось, люди стали узнавать, и столько мне писали, что я не могу вот так вот все это бросить. Ну, не готова я бросить, потому что я тоже с этого, конечно же, получаю вот эту эмоцию, вот это спасибо, вот, ну, что день прожит не зря. Господь, наверное, меня поэтому здесь и держит, потому что вот пока вот, вот так. Как только я это не монетизирую специально, не монетизирую, потому что не хочу. Я знаю, что вот надо так.
Я помню, что вообще, доктор, вот ты очень хорошие, правильные слова сказала, когда сказала принять на себя ответственность.
Да,
или
взять ответственность, да.
Да, угу. Потому что ведь, если честно, то, чего нам не хватает во многих докторах, угу. Это именно вот этого вот самого главного пункта, да, почему доктор Рыжов окормлял столько народу,
тысяча.
И почему Москва... Когда он погиб от атипичного воспаления легких, почему Москва рыдала, и люди просто осиротели, да, потому что вот это был человек, который брал на себя ответственность, но он расплачивался серьезно за это.
Да.
Вот ты как-то находишь в себе силы вот отвечать этим мамочкам, там ты же тоже берешь, как ты сказала, на себя ответственность.
Да, я каждый день беру на себя ответственность, и вот сейчас последняя наша история, это укус Елисейки клещом, да, который оказался боррелиозный. Я 1000 раз раздавала эти рекомендации направо и налево, спокойно. Я за каждую мамочку, которой я что-то говорю, я, конечно же, переживаю. Я не бросаю, я не говорю, вот, и потом не отвечаю. Я все равно переживаю, потому что меня подкашивает то, что у меня нет высшего медицинского образования, а я порой занимаюсь совершенно ненужным и неправильным. Я же логопед, и по секрету, как доктор Жов говорил, что он педиатр, я тоже рассказываю, ребят, я как бы логопед, но исходя из своего опыта там богатого какого-то, я вот советую то-то, то-то, то-то. Вы можете это слушать, можете это не слушать, это рекомендация, или как-то, или быстро какая-то, или реанимация. Этот человек, если слышит, то принимает. Но я каждое слово, которое произношу, я же беру за него ответственность. Я назад не сдаю и не говорю, что я вам этого не говорила. И говорю я только то, что знаю, то, что я прошла, и то, что точно работает. Поэтому в этой истории, в потерях, я вот к этому пришла, что трансляция того, что пережила я, возможно, только вот таким вот, через призму собственного опыта. Тогда будет какой-то эффект.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что с нами Наталья Кочебина, мама 8 детей. Наташ, а вот скажи мне 2 слова, расскажи про вот ту платформу, которую ты собираешься создать. Ведь многие женщины, которые услышат сегодня наш разговор, а может быть, их родственники или мужья, они, наверное, заинтересуются тем, где, собственно,
где
найти,
да,
эту
где
помощь.
Найти.
Да. Как тебя найти? Что это такое за канал, который ты...
Сам канал.
Через который ты транслируешь.
Ага. Сам канал, который я еще не создала, потому что я чистый гуманитарий, и мне нужны как бы люди, которые умеют и понимают в создании вот этой платформы, площадки. Но у меня есть страница в Инстаграм, и к ней привязана ссылка с моим телефоном, который включен 24/7. И вот это сарафанное радио или как-то по постам, там, по хэштегам, сейчас вот я закрою вот этой программой, вот сдам этот экзамен, да, судьбы или жизни, и я напишу пост, размещу хэштеги, и, естественно, меня будут находить так, как меня находят по краснухе, вот сейчас случай был, девочку тоже спасали, от, ну, ребеночка спасали. И поэтому мой телефон привязан к моей ссылке. Фамилия, имя забивается, находится и пишется. Или звонится. Пока это так действует. Но на будущее, конечно же, это будет отдельный канал, куда также будет прикреплена ссылка, просто отдельный будет канал. Сейчас это поток общий, то есть это WhatsApp, ты пишешь по любому поводу. А позже это будет отдельная ссылка с отдельным телефоном. И я очень хочу, чтобы перинатальные психологи, я сейчас занимаюсь как раз, присматриваюсь к некоторым психологам перинатальным, потому что психолог психологу рознь, сопровождение разное, и главное не улетать в космос при этих историях. Я очень присматриваюсь сейчас и к подбору команды, которая готова с этим работать. Не каждый человек готов с этим работать, это тяжело. Очень многие просто хотят... Я даже слышала такое, сидеть в кабинетике, дрыгать ножкой, слушать, о чем хочет говорить клиент, а засучив рукава, работать никто не хочет. А здесь, в этой истории, это надо вот, ну, это надо соучаствовать. Это так просто не проходит. Ну, у них есть знания у перинатальных психологов, как это делать. Вот я сейчас присматриваюсь, кого пригласить, потому что история благотворительная, это не заработок, это чисто для души.
Наташ, вот при том огромном количестве каналов, по которым ты транслируешь свою помощь, свою любовь, и при этом еще занимаешься своими 8 детьми, кто или что перезагружает, подпитывает, успокаивает тебя?
Сложная история. Я сейчас откачу. В мою жизнь периодически приходят люди, они меняются. Кто-то всю жизнь со мной, а кто-то вот уходит, но не выдерживает или как-то. И Господь мне посылает иногда таких маячков, за которые вот я как вот тот маленький котенок, которому тоже не хватает внимания, любви и ласки, да, мы все равно все закрываем какой-то свой гештальт. Вот все равно, как бы тут, вот я сейчас там не рассказывала красиво, все равно, если вот уже разбирать это все, как все это любят, все равно это, мне тоже хочется и любви, и внимания, и тепла, и ласки. И мне Господь посылает таких людей. Вот последний раз, когда случилось вот это со мной, мне Господь тоже послал одну удивительную женщину, мы сейчас с ней дружим, она меня поддерживает, а поддерживает очень просто добрым словом, там, каким-то вниманием, какой-то вот лаской. Она тоже верующая, мы с ней вместе летали в паломническую поездку в Израиль. И, ну, мы просто были там неделю вместе, общались, а потом как-то расстались и встретились. Попалась она мне по дороге, когда я приехала в храм к батюшке, сказать о том, что у меня вот все плохо, замершая. И она мне попалась и говорит, ты чего? Как-то она мне попалась и говорит, да, ты что такое? И я как-то вот на ее плече, да, как-то я так расслабилась. И она мне какие-то сказала совершенно 3 там теплых слова. Ну, как-то они меня зацепили. Взгляд зацепил. Эмоция зацепила. И я так в нее вцепилась и держусь теперь. Вот. Посылает мне Господь таких людей. Муж меня поддерживает. Он, конечно, сначала тоже не понимал, что это я такая сильная тут разлеглась и вообще и в потолок смотрю, и не ем. Ну, жестко было. Просто не хочется вот этого всего рассказывать, потому что было очень жестко, было все плохо. но какой-то период времени прошел. Он же, понимаете, мужчины, они же тоже переживают. Это мы же только о себе сейчас, я о себе говорю.
Конечно,
о себе,
конечно, да.
А мужчины, да, они тоже переживают. Да, они немножко не так это переживают, но они переживают вдвойне. За то, что не сложилось, за женщину, за свою любимую переживают, за семью, за быт, а как же теперь жить. У них это тоже все очень не очень. И ему тоже нужен кто-то, чтобы ему как бы сказали, во-первых, а что с этой женщиной теперь делать, как дальше жить и что. Потому что он-то может что-то сделать, вопрос, правильно ли будет. И мой муж тоже мыкался, а я все ждала, я молчала. Я ждала от всех, что они сами что-то придумают, но никто ничего не придумал. И вот, и был период, когда мы с ним поговорили, как-то он понял вообще, что вообще происходит. И как-то вот мы потом пошли на контакт уже, и сейчас он меня поддерживает. У меня есть друг, вот психолог, он меня тоже поддерживает. Он, ты меня поддерживала всегда. У меня есть другой друг, который просто каждое утро с момента того, как узнал, присылает мне каждое утро картинку и говорит, ну, доброе утро и смайлик. Вот 4 месяца он...
Казалось бы, какая-то простая,
да,
штучка. Ага.
Да, он просто... Он, ну, я написала, помолись, пожалуйста, это Дима, доктор тоже, помолись, говорю, обо мне, у меня вот такая история. Он как-то тоже проникся и стал просто вот мне... Ну, молился, конечно, там... И стал просто мне присылать вот эти смайлики. И он сейчас до сих пор мне каждое утро присылает. Я отправляю ему обратное сердечко, там вот все наше общение. Но это такая ценность в тот момент была для меня, что... Я закрываю глаза на все, что может происходить там, да, какие-то моменты. Я вообще ни на что могу внимание не обращать, потому что это ценно. И когда он мне что-нибудь там не пришлет, думаю, что это он мне ничего не прислал-то. То есть вот теория Павлова, она как бы работает в этой истории. Вот бывают, понимаете, вот такие моменты, когда вот это меня цепляет. Опять же, я включаю... Когда я выключила на полгода телефон, чат Ежовой, я тоже по диагонали, ну, прям вот не отвечала. Они стали мне писать в личку. Пишут в личку, а я не могу не ответить. Ну, потому что идет общение. Как я не отвечу? Надо ответить. Потому что там плачут, у кого температура, у кого кто упал, кто отравился, кто чего. И потихонечку, опять же, возвращаешься, читаешь, смотришь. Потом ученики, клиенты, горящие глаза мам. Меня вот это возвращает и мотивирует к тому, что я, наверное, приношу пользу какую-то. И вот каждый день вот я встаю и делаю то, что умею. И не лезу туда, куда я... Ну, конечно, я везде лезу, мне всегда больше всех надо... Ну, по крайней мере, туда, куда не надо совсем уж, я не лезу. И теперь я живу только одним днем, я ничего не прогнозирую, я стараюсь сейчас, я в принятии, я стараюсь не оборачиваться назад, я принимаю это как опыт, но иду дальше. То есть я оставляю это там, иду дальше.
Скажи, пожалуйста, вот ты сказала очень важные слова, что муж вдвойне переживал, да, как... Угу. В общем-то, большинством мужей, и ты объяснила ему, как тебя поддерживать. Вот это очень важный момент. Расскажи мужьям, что им надо делать, когда жена легла, смотрит в потолок, не ест ничего.
Нужно...
И как бы благополучие семьи пошатнулось.
Да. Но опять же, не нужно говорить вот то, что вот говорить, да, вставай, чего лежишь. То есть нужно понять, что ей тяжело. Нужно поддерживать ее. Подходить, гладить, терпеть, нужно терпеть. Будет много агрессии, будет много слез, будут обвинения, будет там, ты меня не понял, там вот это ты виноват, будет много чего, будет, надо набраться терпения, просто надо понять, что человеку сейчас тяжело, нужно подставлять плечо, нужно все равно стараться помочь, нужно вытаскивать человека, как я ранее говорила, да, собирайся, поехали, нужно увозить в отпуск, нужно занимать, нужно помогать по дому, то есть не баловать, не то, что там пылинки сдувать, ну, не баловать, а вот именно поддерживать, чтобы человек понял, что у него есть опора, фундамент, и потихонечку из этого панциря, куда он там забрался, выбираться любовью. То есть набраться над терпение сил. Естественно, им будет тоже тяжело, и нужно не замыкаться, а разговаривать. И обязательно нужно разговаривать. То есть как это вместе, давай это вместе, мне тоже тяжело, давай вместе как-то вот, а что делать будем, а давай как-то куда-то пойдем вместе. Вот
так вот,
так вот мужья.
Три глагола я знаю. Ага. Терпеть, разговаривать. Любить, само собой, да.
Да, направлять, все равно нужно направление задавать потихонечку, потому что женщина в этом состоянии как слепыш, то есть это нужно понять, что это ребенок, сейчас нужно взять за нее ответственность на себя и даже какие-то решения за нее тоже принимать, потихонечку направляя, ставя ее на крыло. Потому что плакать на плече у жены или там у подруги и рассказывать о том, какие эмоции ты сейчас переживаешь, это можно гораздо позже. У меня тоже был опыт печальный. Подружка, она за меня очень переживала, конечно же, прилетела тут же, хотя я говорила, не приезжай, ради бога, в этот день, пожалуйста, я это узнала, мне не до тебя, никого я видеть не хотела. Но она примчалась, она все равно примчалась, и она начала мне рассказывать о том, что да, возможно, мне не дали там этот клексан, ну, то есть какие-то свои, она врач, какие-то свои врачебные ошибки начала проговаривать, что а вдруг бы я там вот выпила, а вдруг бы я не выпила, и как вот ей тяжело, и как она это принять не может, а меня тошнит, мне плохо, я просто попросила ее уехать, говорю, пожалуйста, уезжай, я не могу это слушать. И она уехала уже потом, через несколько дней, как бы мы уже созвонились, ну, уже так полегче было. И я в тот момент позвала дочку, просто говорю: посиди со мной, просто только молчи, просто посиди, чтобы я не вышла в окно, просто посиди. Это вот тоже был такой опыт. Поэтому навязывать свои боли женщине не надо, пока она сама тебя об этом не спросит. И не бросать. То есть, если чего-то пообещал, надо выполнять, потому что женщина в том состоянии, когда она как ребенок будет ждать эту эмоцию, эту конфету, даже она в этом не признается, но она все равно будет ее ждать. А если ты позвонишь с работы, скажешь, там, милый, я не могу, или там у меня что-то, все, предал, продал, для нее это будет вот так, и будет откат. Ну, в моем случае было так, когда вот, да, я все понимаю, но я как ребенок принять это не могу. Поэтому это вот тоже важно. И слушать. Женщину надо слушать. Что бы она ни говорила, надо слушать, поддерживать. Мы справимся. Мы вместе. Я тебя люблю. Но слушать обязательно.
Наташа, сегодня потрясающий разговор и потрясающе много полезных вещей ты сказала. Мы говорили о потере детей, о том, как матерям находить после этого свое счастье, как мужьям и близким поддерживать их. Спасибо тебе огромное за эту беседу. Я напомню, что сегодня мы говорили с Натальей Кочебиной, с вами была Анна Леонтьева. Спасибо, Наташ.
Спасибо большое, да, очень приятно было пообщаться, но, возможно, мы не сказали всего, что нужно, потому что я сама очень тяжело к этой теме. И мне тяжело сейчас говорить, и, возможно, я буду дальше транслировать это уже на своей площадке. Как-то что-то еще умного потом позже вам скажу. Так приятно было пообщаться. Спасибо, Ваня.
Светлый вечер. На радио «Вера».